Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Новая информация приходит из Йемена, где в городе Аден произошел взрыв в аэропорту. Жертвами стали 5 человек. Еще 20 получили ранения, сообщил сегодня РИА Новости местный источник. Ранее он заявлял, что детонация была в зале прилетов воздушной гавани. Это произошло в момент прибытия туда нового правительства из Эр-Рияда. В столице Саудовской Аравии министры приняли присягу перед йеменским президентом Абду-Мансуром Хади. В кабинет также вошли представители Переходного совета Южного Йемена. В России от коронавируса умер 70 921 пациент. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, эта цифра не подвергается никакому сомнению. За исключением того, что показатели в последующие месяцы могут несколько корректироваться. И только потому, что каждый день приходят обновленные данные от патологоанатомов. Она добавила, еще более 45 тысяч смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной. На российской территории с начала пандемии заразились более 3 миллионов 131 тысячи человек. Первая партия российской вакцины «Спутник Ви» доставлена в Сербию. Груз везут в Институт вирусологии и вакцин в Белграде. На ступенях института посылку встречают медики, трансляцию ведут местные СМИ. В начале декабря в эту страну поступили первые 20 доз российской вакцины для лабораторных исследований. Посольство России и сербское руководство заявляли, что ожидают первую партию для вакцинации жителей до конца года. Разрешение на применение должно выдать агентство по лекарствам и медицинским средствам республики. Донецкие опровергли информацию о нахождении 250 человек в плену у самопровозглашенных республик. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что озвученные Киевом данные значительно завышены. По ее словам, это говорит лишь об отсутствии взаимодействия между уполномоченным парламента по правам человека и представителями Украины в гуманитарной подгруппе. Ранее о том, что более 250 человек находятся в плену на территории Донбасса, заявляла уполномоченный парламента по правам человека Людмила Денисова. Иран определился с размером компенсации семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом. Им выплатят по 150 тысяч долларов, сообщают сегодня СМИ в Тегеране. Украинский «Боинг» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Иранские военные через 3 дня заявили, что лайнер сбили случайно, в регионе проводили спецоперацию. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
По-прежнему продолжаем с Ильей Харламовым разбираться в мемах и в мемологии. И все-таки теперь уже поговорим о том, какое влияние они могут оказывать, и могут ли вообще какое-то влияние оказывать, или действительно это просто смешные картинки, на которые особо внимания обращать не стоит. Если вспомнить, недавняя презентация Сбера родила просто, ну, шквал, волну новых мемов.
Когда ребрендинг был?
Ну, я не знаю, насколько это корректно ребрендингом называть, там же, по сути, банк стал большой корпорацией.
Он уже и был, но просто теперь стал Сбером.
Ну, в общем... Поэтому я как говорю, презентация Сбера вызвала очень много новых мемов. Впрочем, мне кажется, о них, как и о самой презентации, уже мало кто помнит, но такая саркастическая реакция в сети, мне кажется, все-таки по имиджу бренда ударила, и потом ему может аукнуться. И потом мы с тобой за эфиром говорили о политических мемах, важная, которые тоже сказываются часть. И на восприятии информационной картины, и, ну, опять же, на личном имидже какого-то из политиков или нечто подобном. В общем, обладают ли мемы реальной силой? Сейчас попробуем разобраться с медиаэкспертом, руководителем пресс-службы Европейской медиагруппы Антон Коробков и Землянский с нами на связи. Антон, здравствуйте. На ваш взгляд, обладают ли мемы какой-то силой, или мы просто излишне рассуждаем?
Ну, конечно, обладают. Это, на самом-то деле, мемы это не какая-то новая единица информации, да, там, или чего-либо еще. Мем это такая единичка культурного кода, когда люди разных профессий, разных возрастов одинаково понимают юмор, одинаково, может быть, воспринимают музыку, кино и так далее. Они, как правило, являются одной нацией, да, и как бы примерно мыслят в одном направлении. Нам сложнее понимать какие-то заграничные мемы, хотя юмор он так или иначе более-менее универсален, да, но если там речь идет о политике или каких-то персонажах, не всех мы можем знать. Вот. А первые мемы появились, наверное, еще когда были наскальные рисунки, помните, мамонтов рисовали там угольком, оставшимся от очага. Вот это были первые мемы, которые человек пытался запечатлеть и передать своим сородичам или потомкам. Сейчас жизнь просто ускорилась, это происходит не чередой тысячелетий, там, веков или, может быть, каких-то лет, да, когда кто-то в эту пещеру заходит и видит одну и ту же картинку. А на это нужны секунды, ну, в самом таком, может быть, долгом варианте это дни, потому что понятно, что через несколько дней на смену одним мемам придут новые, другие.
Но при этом это формирует какую-то эмоциональную привязанность, как мне кажется, потому что если вспоминать с тем же Сбером, наверное, то я ничего конкретного сказать не смогу. Я, опять же, вот, кстати, еще важная вещь. Я саму презентацию не смотрел. Я формально на эту тему даже рассуждать не могу, потому что если мне говорят, что вот это у вас было плохо, а вот это у вас было хорошо, а вот это у вас было смешно, я не могу. Я эту презентацию по мемам смотрел, поэтому тоже такое надо понимать, что для кого-то это единственный источник информации, и дальше они не полезут.
Ну, значит, пиар-служба Сбера здесь делала все правильно, она до вас достучалась, потому что в этом потоке информации, в котором мы с вами, особенно люди, которые же работают в медиа, да, но по сути каждый житель России, на него сегодня почти 24 часа, порой с перерывом на сон, а иногда и во сне кто-то в виде мемов может вам присниться, да, на каждого из нас валится гигантский поток информации, очень сложно зацепиться в памяти хотя бы там на несколько дней, чтобы мы вспомнили, какой мы смотрели фильм, что обсуждали с друзьями, какую новость прочитали, потому что ежедневно мы читаем десятки, то есть сотни каких-то публикаций в социальных сетях, смотрим по телевидению сюжеты, в YouTube какие-то видеоролики и так далее. Если хотя бы какая-то вот эмоция на уровне ощущений, что-то вот такое осталось, значит, пиар-служба, той или иной компании, Сбера в данном случае, сделала все правильно, эмоция есть. Другой вопрос, положительная она или отрицательная, да, но говорят, что все пиар, кроме некролога, и в этом плане сейчас, конечно, маркетологи, пиарщики, да, те, кто вот как бы работает на продвижение бренда, они работают в первую очередь на узнаваемость, на то, чтобы вызвать эмоцию, запомниться хотя бы там на несколько дней, то есть, может быть, недель, дай бог. А если уж мем какой-то такой прям ядреный, да, он может запомниться очень надолго. Мы здесь можем для примера привести фразы из советских кинофильмов. Я думаю, что «Бриллиантовую руку» вся страна наизусть, наверное, помнит.
Да, растащили
цитаты. Ведь это тоже мемы.
Да, по своего рода. Антон, а скажите, пожалуйста, вот интереснейшая группа мемов, ну нет, даже это не группа, это целая, может быть, часть субкультуры, да, какой-то.
Вид под вид.
Вид под вид. Это политические мемы, ну вот на самом деле понятно, что они посвящены ярким представителям политического олимпа современности, ну в частности Дональду Трампу, да, огромное количество. В России появляются какие-то политические мемы. Вот один из мемов очень популярных был связан с Белоруссией, а именно с Александром Григорьевичем Лукашенко, который, как мы помним, там с автоматом...
А, ты про эту конференцию?
Нет, когда он с автоматом там вышел без рожка, в общем, пугать и защищать, ну, я уж не знаю, так сказать, Белоруссию от лязгающих натовских танков, как он говорил. Ну, и появился мем «Боевой Лукашенко», он там стоит на трибуне, клянется на Конституции, а на голову у него надета балаклава черная, да, как у силовика. Вот это, кстати говоря, до сих пор он ходит, бродит где-то в интернете. Скажите, пожалуйста, вот такая, вот этот подвид политических мемов, насколько на реальную политику он влияет? Да, ведь понятно, что в основном эти мемы высмеивают политических деятелей, лидеров стран и формируют тем самым так или иначе общественное мнение или хотя бы его часть. Вот насколько велико влияние на политику?
Ну, давайте два примера приведем. Последний-то мем, наверное, касательно России. Это новичок, конечно, да, мы с вами тем более не новички.
Да, да, и трусы, это все понятно, да.
Вот,
да.
Но давайте сравним Дональда Трампа. Я имею в виду образ, конечно, а не его пост, которым пока еще занимается, российским политиком Владимиром Жириновским. Ведь и того, и другого часто даже какие-то политологи, да, там, эксперты, а порой обыватели, называют клоунами за их те или иные высказывания.
Да,
но и тот, и другой однозначно имеет какой-то достаточно серьезный объем общественной поддержки. Ведь ЛДПР на протяжении уже 30 лет избирается, да, в Госдуму. В
каждом цикле. И процентов 15 избирателей у них есть. А Трамп половину избирателей вообще-то отгрыз у Байдена, если так можно сказать.
Поэтому, вот как я вначале сказал, что здесь важно вызвать эмоцию, запомниться. Потому что градус, плюс или минус, да, через несколько дней может и забыться, что там хорошее было или плохое, да, как в анекдоте, ложечки нашли, осадок остался. Вот здесь как бы главное, чтобы остался осадок, чтобы что-то запомнилось, о ком шла речь, чтобы мы эту фигуру, вот это лицо в череде тех тысяч лиц, которые мелькают у нас ежедневно в соцсетях, у нас с вами в Инстаграме, мы выбираем между Трампом, Ольгой Бузовой, Максимом Галкиным, Филиппом Киркоровым и Владимиром Жириновским, и кем-то еще, листая эту ленту или в Фейсбуке, да, потому что нам светская пресса, хочешь не хочешь, подсовывает в репостах наших друзей и так далее, даже если мы не подписаны на один такой аккаунт. Уж «Дом-2» никто вроде не смотрит, но все знают, что это
такое. А он накрылся. «Дом-2» все. Но я вчера проходил мимо павильона, он недалеко от моего дома, все. Ну ладно, это...
Мем-то есть, да, как бы это слово. Вот. И в этом плане важно запомниться, потому что, когда избиратель придет на участок, вот перед ним бюллетень, 10, 20, 30 каких-то имен, названия партии и так далее, он ведь будет ставить галочку там, где он помнит. Он вспомнит и вызовет у него какую-то эмоцию. 2-3 названия. Этих я помню, они там меня обманули в прошлый раз, голосовал. Этих вообще не знаю.
Эти еще не обманывали, да? Эти уже обманули, эти еще не обманывали. Ну, Антон, скажите, пожалуйста, это понятно, что, естественно, мемы посвящены известным уже людям с политическим бэкграундом, с какой-то судьбой достаточно яркой и сложной. Но вот на будущее-то влияют, а вот формирование такого саркастического к ним отношения через эту субкультуру, вот в их будущей политической карьере, это, на этой карьере как-то сказывается или все-таки нет? Все-таки просто это как бы такое баловство.
На самом деле, с одной стороны, говорят, что интернет все помнит, да, и вся информация там хранится, очень сложно оттуда убрать. А с другой стороны, общественное сознание, оно очень сиюминутно. И мы помним, ну, скандалы с какими-то популярными артистами, недавние там с футболистом, с одним известным, да. Ведь пройдет несколько удачных игр, где он забьет хорошенько, и мы забудем эту историю, и даже не вспомним там вообще, о чем была речь, как бы. Здесь важна узнаваемость. Чем больше о тебе говорят, яркий пример. Вот я некоторое время руководил пиар-службой Филиппа Киркорова, народного артиста. И упоминания в СМИ, обложки, телеэфиры, скандалы, либо положительные какие-то...
Да-да, но любой повод.
Слушай, я обожаю
заказы, Киркорова. Концертов, нет. Гастрольных туров и так далее. Все идет в плюс. Чем больше о тебе говорят, тем больше люди хотят...
Я, опять же, с друзьями, я очень люблю стикеры с Филиппом Бедросовичем. У него просто... Ну, то есть, я не знаю, кто-то сделал...
Посылаю вам свой.
Да. И нарезали, в общем, разную мимику Киркорова на разные стикеры, прикрепили к разным смайликам. И они довольно смешные и забавные, поэтому мы с друзьями периодически переписываем.
Уж сколько было скандалов,
это тоже продвижение, да?
А ведь все равно ему стоит только где-то появиться. Билеты проданы мгновенно на неделю.
Но у него есть устойчивая армия. Устойчивая армия женщин, так сказать.
У него даже песня мем есть, кстати.
И мужчин тоже. И мужчин тоже, да, так сказать. Об определенного возраста, да. Это понятно.
Я признался в своем постыдном удовольствии.
Ну ничего, мы это тоже забудем через 2 минуты. Не беспокойся.
С Дональдом Трампом, если что, у меня тоже есть. У меня много разных стикеров, но почему-то с Филиппом Бедросовичем живучие всех оказывается. Антон, а почему все-таки неважно, какую эмоцию вызывать? Ну, просто мне кажется, это все равно как-то влияет на наше отношение к тому или иному продукту, человеку, явлению.
Когда вы об этом задумываетесь, вот проходит несколько месяцев, вы думаете, так, нужно мне взять ипотеку или кредит на тостер, например, не знаю, новый iPhone или что-то еще. И около дома у вас там 3-4 каких-то отделения банков. Вы думаете, так, про это вообще ничего не слышал. Вот у этого что-то какая-то реклама была, что-то по лету они там шумели, тоже не знаю. Ладно, пойду в тот, который знаю. Через полгода вы же не будете помнить, что там за мемы были про Сбер. Но вы помните, что это Сбер.
Я вам скажу...
Вот... Деньги в сберегательной кассе, да, уж сколько он? 40 ему лет или больше?
Больше,
да?
Больше,
да.
Гораздо. Больше.
Но, в общем, больше 50. Больше мемов хороших и разных. Антон Коробков-Землянский, медиаэксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы, был с нами на прямой связи. И мой коллега Илья Харламов.
Спасибо.
Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. о том, что может обойти прямой эфир, радио «Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно утащить картинку себе. Радио «Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками. Специальный проект «Радио «Спутник». Крестьянский лель и московский хулиган. Друг императрицы и Троцкого. Сергей Есенин. Пророческие стихи и неоднозначная биография в специальном проекте «Радио «Спутник». Светлый портрет черного человека».
Это третья программа, посвященная жизни и творчеству Сергея Есенина, первого поэта после Пушкина. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ. Самыми любимыми стихами Есенина, согласно тем же опросам, являются «Русь», «Исповедь хулигана», «Не жалею, не зову, не плачу» и первое опубликованное стихотворение «Береза». В какой-то степени удивительно, что в список любимых не вошли большие формы автора – поэмы «Анна Снегина» или «Пугачев». Итак, 1916 год. Царско-сельский военно-санитарный поезд, где служит Есенин, выезжает на фронт. Есенин участвует в погрузке раненых и помогает во время операций. В феврале 17-го Есенин был отправлен в Могилев, в Ставку, вслед за императором, который незадолго до этого туда выехал. С началом февральских событий необходимость в командировке сама собой отпала. Есенина перевели в школу прапорщиков с отменным аттестатом. На прапорщика он благоразумно предпочел не учиться и дезертировал. Позже этот этап жизни поэта в его рассказах обрастал разными литературными подробностями. Кому-то он говорил, что, попав в облаву, спрятался в уборной, другим, что он жил в деревенской избе и боролся за существование с огромными птицами, которые забирались в дом и уничтожали запасы еды и воды. Доподлинно известно, что после февральской революции Есенин отправился в Москву, после чего вернулся в Петроград. В марте поэт пишет поэму «Товарищ». Идут рука с рукою, а ночь черна, черна, и пыжится бедою седая тишина. Мечты цветут надеждой про вечный вольный рог, обоим нежит вежды февральский ветерок. Но вдруг они сверкнули. Залаял медный груз, и пал сраженный пулей младенец Иисус. Лично меня всегда интересовало отношение Есенина к вере. Исходя из его творчества, можно увидеть, что это отношение было довольно противоречивым. Олег Ликманов, соавтор есенинской биографии, тоже отмечает этот парадокс.
Нужно довольно осторожно об этом говорить. Каждый раз, когда мы говорим о вере другого человека, но Есенин сам был отчасти творцом своего имени, творцом своего образа. Сам он очень по-разному об этом рассказывал разным слушателям, в зависимости от того, что они от него хотели услышать. Потому что говорит о том, что его семья была старообрядцами, хотя это неправда. В других источниках он говорит наоборот о том, что он был страшным богохульником, и дед его за это ругал и так далее. Но когда он стал поэтом, некоторое время, вот уже будучи поэтом-модернистом, то есть уже когда он выбрал себе эту роль такого мальчика, леля модернистского, то в течение довольно долгого времени он был таким во всем, что его окружало, пантеистом. То есть все, что его окружало, он описывал как проявление божественной воли. Особенно природа, стога сена, которую он подавлял, возводил к этим религиозным символам и так далее. А после революции, когда он сменил имя, когда он стал из такого мальчика леля, когда он стал хулиганом, то наоборот, он начал богохульствовать в своих стихах. Знаменитые строчки «Тело Христово, тело выплевывало изо рта», то есть выплевывает причастие. Как такой верх кощунства, из-за этого очень много его ругали. Но и в это время он не оставался абсолютно равнодушным к религии. Я бы сказал, что он стал больше интерес испытывать к Ветхому Завету, чем к новому в эту эпоху. А последние годы, я думаю, просто что сам факт самоубийства его, которое, как мы знаем, является одним из главных грехов с точки зрения христианской веры, говорит о том, что, несмотря на то, что для него, конечно, образы христианские были важны, и он их использовал в своей поэзии, но сам он был довольно далек от всего от этого уже в последние годы своей жизни.
Конечно, о вере стоит говорить осторожно, понимая, что отношения с Богом – это вещь очень личная и даже интимная. И уж точно эти отношения не заслуживают упреков или порицаний. Стоит понимать, что Есенин сплошь состоит из парадоксов, причем на каждом этапе своей биографии. Народность и гламур, пылкая любовь к женщинам и сомнительная дружба с мужчинами, присяга царю и встреча революции. Я уже вспоминал о портретах Есенина, которые уже 100 лет кочуют во времени, квартирах и девайсах. На мой взгляд, эти портреты не Есенину, а нашему представлению о нем, которое сформировалось от впечатлений о его неуемном таланте. Но вернемся в революционный 17-й год. Сам Есенин позже напишет: «Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». В этом году Есенин знакомится с Зинаидой Райх. Почти сразу же венчается на красавице-актрисе, будущей жене режиссера Мейерхольда. У пары родятся двое детей – сын Константин и дочь Татьяна. Брак поэта и актрисы был совсем недолгим. Есенин в воспоминаниях пишет, что расстался с Райх в 18-м году. Но, вероятно, это произошло несколько позже. Ясно одно – в это время Зинаида Райх была беременной и с маленьким ребенком на руках. Официальный развод будет оформлен лишь в 21-м году, когда Есенин познакомится с Исидорой Дункан. Есенин много печатается и выступает. Он все еще крестьянский поэт на сцене. Очевидно, что ему становится тесно в семье, в этом образе и даже в городе. Он отправляется в Москву, где знакомится с Анатолием Мариенгофом, с которым они станут лучшими друзьями. Будут делить стол, постель, деньги. В Москве выходит второй сборник стихов поэта «Голубень». Вслед за ним «Преображение» и «Сельский часослов». В 18-19 годах в Москве выкристаллизовывается идея имажинизма. Поэты Мариенгоф, Есенин, Вадим Шершеневич, художники Борис Эрдман и Георгий Якулов публикуют декларацию. «Мы настоящие мастеровые искусства. Мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержания лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов». В 24-м году Есенин откажется от всяких школ, потому что принадлежность к любому из кружков связывает по рукам и ногам. Еще одна важная тема в биографии Есенина – это отношения с властями. В том, что они были, нет сомнений. Но кто был их инициатором? Доктор филологических наук Игорь Сухих говорит, что роман с властью для поэтов вообще характерен.
Как вспоминала Надежда Яковлевна Мандельштам, все поэты после революции к кому-нибудь ходили. Кто-то там ориентировался на Ленина и Луначарского, кто-то ходил к Бухарину. Какое-то время Есенин ходил, и вообще имажинисты ходили к Троцкому. И, в общем, как-то были с ним связаны. Так что вот некий роман с властью, покровительство власти и ожидание покровительства до поры до времени было для разных послереволюционных поэтов и поэтических групп характерно. Но, с другой стороны, вот как раз эта почвенная позиция Есенина таким железным традициям пролеткульта, вот разнообразным таким цивилизаторским устремлением советской власти противоречило. Так что было и то, и другое.
Отношение Есенина с властью со временем менялось. 19-й год. «Небо как колокол, месяц язык, мать моя родина, я большевик». Или вот еще. «Но сильнее всего те встревожены, что ночами не спят в куртках кожаных, кто за бедный люд жить и сгибнут рад, кто не хочет сдать вольный Питерград». Но в том же году парадоксально Есенин напишет: «Никуда не пойду с людьми, лучше вместе и сдохнуть с вами, чем с любимой поднять с земли сумасшедшего ближнего камень». Олег Ликманов, профессор Высшей школы экономики, соавтор биографии Есенина, говорит, что поэт отношения с властью рассматривал как возможность.
Отчасти, как такой рычаг, чтобы перейти на новый уровень, как сейчас говорят, на новую базу. При этом отношения у него были личные с разными революционерами. Ну, например, известно, что он восхищался Троцким. Но это не удивительно, потому что Троцкий был вообще второй человек в революции, и Есенин смотрел на него, конечно, с огромным почтением, с большим. Или, скажем, известные строки про Ленина, да, которые он написал тоже. «Я тихо ответил, он вы». Но интереснее, конечно, даже другое. Не столько то, как Есенин относился к революционеру, сколько то, как революционеры относились к Есенину. Потому что он, конечно, был человеком страшно обаятельным, очень милым в общении. И к нему, судя по всему, относились, знаете, как к такому хулиганствующему, но очень милому такому старшему или младшему, может, наоборот, сыну. Да, что он пьянствовал, буйствовал, безобразничал всячески. Вот, а его, ну, не гладили по головке, но как бы снисходительно пытались как-то уберечь. Ну и, например, тот факт, что когда он был алкоголиком, он болел, что он лежал в кремлевской больнице, ну, мне кажется, ну, о чем-то говорит.
В 20-м году Есенина арестуют на квартире братьев Кусиковых. Он пробудет под арестом неделю, из тюрьмы его вытащит его приятель, чекист Яков Блюмкин, который, будучи сотрудником ГПУ, присматривал, если так можно выразиться, за богемой того времени. Яков Григорьевич Блюмкин заслуживает отдельного рассказа. Считается, что он послужил прототипом для молодого Штирлица. Революционер, террорист, разведчик и литератор. Конспирологи утверждают, что именно Блюмкин является убийцей Есенина. Несмотря на сложности и противоречия в отношениях поэта с властью, Есенин все же будет считаться советским классиком. Об этом говорит зав. Отдела Музея истории и литературы XX века Лариса Алексеева.
Существует и советский Есенин, и это тоже так, это правда, это «Песня о великом походе», «Баллада о 26», посвященная бакинским комиссарам, «Русь уходящая», «Русь советская», «Анна Снегина», конечно. То есть это новый круг тем, и которые, так сказать, очень востребованы в стране. Его практически признают советским классиком, и он принял то, что произошло в России. Ну, вероятно, да. Хотя вот его «Русь советская», да, там такие строчки, вот просто откровенно. Он, в общем-то, всегда говорил про себя, я сердцем никогда не лгу. И вот здесь, собственно, это именно то. Приемлю все, как есть, все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю, но только и лиры мирой не отдам. Напомню, что стихотворение называется «Русь советская», а вот финальная его строфа. Но и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь». И какой советской? Русь. Просто. И точка.
Между крестьянским и советским будет еще один важный и многими любимый хулиганский период творчества. В 21-м году в книгоиздательстве «Имажиниста» выходит книга «Исповедь хулигана». «Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми. Так же боитесь Бога и болотных недр. О, если бы вы понимали, что сын ваш в России – самый лучший поэт. Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки во ржи цветут в лице глаза. Стиля стихов, золоченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать. Спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи! Отзвенела по траве сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень из окошка луну обсать». Во время хулиганской поры он будет жить у своего литературного секретаря Галины Бениславской. Она так или иначе будет с ним до последнего дня. В 21-м он встретит Исидору Дункан, американскую танцовщицу, с которой поедет в турне по миру. Он не говорит по-английски, она не знает русского. Он женится на ней ровно на один год. Есенин был ее повелителем, ее господином. Она как собака целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. Это воспоминания Мариенгофа, которые он опубликует через год после смерти поэта, и в которых выльет на него не один ушат помоев. Мировое турне Есенина и Дункан будет длиться с октября 22 по август 23. Есенина несет. Ему исполняется всего 30 лет, его печатают и дают ему выступать. Он пару раз опять попадает в пьяные передряги, после чего встречается с Троцким. Пишет цикл «Любовь хулигана». Лечится, пишет, печатается, хулиганит. Москва, Баку, Тифлис, пишет. Ленин, письмо матери, пьет. Русь советская, уходящая, бесприютная. Москва, любит. Актриса Миклашевская, поэт Вольпин, который родит ему сына. Москва, Ленинград, деньги. Он все время пишет доверенности на получение его денег. «Черный человек», «Клен ты мой опавший», «Женитьба на внучке Толстого» Софьи Андреевне. «Психиатрическая больница», «Просит аннулировать все доверенности на получение денег», «Ленинград», «Гостиница Англитер», «Встреча с Оклюевым», «До свидания, друг мой, до свидания», написанное кровью. И, наконец, трагическая смерть в конце декабря 25-го. Смерть, которая по сей день остается загадкой. В качестве послесловия поделюсь личными впечатлениями. Чем больше знакомишься с биографией великого поэта, тем больше возникает чувство разочарования. Он был человеком со всеми вытекающими последствиями, с расчетами и подстраиваниями под время и людей, со слабостями и пороками, страданиями и желаниями. Но чем больше читаешь его стихи, тем отчетливее проступает ощущение его гениальности. Не воспринимайте это громкое слово за штамп. Он действительно гений. «Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошко рассвет, ах ты ночь! Что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один, и разбитое зеркало».
Специальный проект «Радио Спутник».